Игорь Николаевич Сухих. Михаил Михайлович Зощенко. Сентиментальные повести. 1923-1930 годы. Сегодня мы будем говорить о Зощенко, одном из самых известных и, пожалуй, самых недооцененных писателей XX века. На самом деле было три Зощенко. Можно говорить о трех писателях под одной и той же фамилией. Был наиболее известный и популярный Зощенко, автор «Бани и аристократки», автор коротких рассказов, которые смешили всю страну от читателя с улицы до коллег Зощенко. Был второй Зощенко, автор, как выразился Андрей Битов, очень толстых книг «Перед восходом солнца», «Возвращенная молодость». Правда, толстыми они были на фоне рассказов самого Зощенко, а не на фоне огромных циклов, скажем, Алексея Толстого или Константина Федина. И, наконец, был третий Зощенко. Зощенко – автор замечательной и крайне недооцененной книги «Сентиментальные повести», о которой мы и будем говорить. Эта книга начала складываться с самых первых шагов Зощенко-писателя. Уже в 1923 году, наряду с короткими рассказами, Зощенко публикует повести «Коза и Аполлон и Тамара». Одна из них, кстати, имела такой подзаголовок – «Сантиментальная повесть». В 1924 году к ним добавились «Мудрость» и «Люди». В следующем году «Страшная ночь» и «О чем пел соловей». В 1926 году «Веселое приключение». Эти семь вещей составили цикл «Сентиментальной повести», к которому потом добавилась еще одна короткая вещь «Сирень цветет», и повести, восемь этих повестей, стали единой книгой, объединенной общими темами и мотивами. В первом полном издании «Сентиментальных повестей» Зощенко сопроводил эту книгу четырьмя предисловиями. Уже в них начинается очень важная для понимания сюжета этой вещи игра с читателем. Предисловие к первому изданию было подписано И. В. Калинкоров. Во втором издании была дана биографическая справка со ссылкой на повести «Люди» и выведена родная сестра повествователя Катерина Васильевна Калинкорова. Еще в следующем предисловии Зощенко объясняет, что Калинкоров – это вымышленный подставной автор, выдвиженец, как говорит Зощенко. Сам же автор, писатель Михаил Михайлович Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность и розы распускаются. В таких объяснениях и вообще многочисленных отступлениях автора, сопровождающих каждый сюжет, звучала внутренняя ирония, комическое коварство. Подлинный смысл слов противоречил сказанному. Сам автор перешагнул все это, но душевного спокойствия все же нет, как не уверяет он в обратном. Он остается сыном и братом своих неприкаянных персонажей. Этих людей, центральных персонажей сентиментальных повестей, Калинкоров и Зощенко в разных предисловиях определяет сходно. Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе во всей его неприглядной красе. На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни, действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной, оскорбительной требухой. Или еще одна цитата. В силу прошлых недоразумений писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведутся эти повести, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это тот средний интеллигентный тип, которому случилось жить на переломе эпох. В авторском фокусе сентиментальных повестей соединяются, накладываются друг на друга два ключевых образа русской классики – маленький человек и лишний человек. Средний интеллигентный тип, как говорит Зощенко. На переломе эпох, после революции, их судьбы начинают рифмоваться, драматически совпадать. В том же 1922 году, когда Зощенко сочиняет свою первую сентиментальную повесть, Осип Мандельштам публикует пророческую статью «Конец романа». В ней шла речь не только о литературе, но о судьбе человека и культуры в новой социальной реальности. Мера романа – человеческая биография или система биографий, рассуждает Мандельштам. Поэтому старый роман от Манон Леско до Анны Карениной и Мадам Бовари был столько же художественным событием, сколько и событием в общественной жизни. Теперь, говорит Мандельштам, судьба человека, а следовательно, судьба романа принципиально изменяется. Цитата. «Дальнейшая судьба романа будет ничем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше, чем распыление катастрофической гибелью биографии. Интерес к психологической мотивировке в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой сейчас отчасти становится все более жестокой. Само понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления. Бессилие психологических мотивов перед реальными силами, вышедшими на арену истории, становится внутренней темой Зощенко. Распыление, гибель, исчезновение – итогом жизни практически всех героев сентиментальных повестей. По апокрифической фразе Достоевского «все мы вышли из гоголевской шинели». Такой шинелью с преобладающим влиянием Гоголя становится для автора сентиментальных повестей вся русская литература. Зощенко сознательно вступает вслед романа, вслед русской классики, варьируя ее темы и сюжеты, перенося ее героев в современность. Тем отчетливее становится несовпадение с этой современностью, глубина пропасти, масштабы катастрофы. Название цикла «Сентиментальные повести» напоминает о Карамзине с его бедной Лизой и незаконченным рыцарем нашего времени. Повесть «Коза» о бедном чиновнике, коллежском регистраторе Забешкине, предельно точная вариация, фактически калька гоголевской шинели. У обоих героев, безнадежно одиноких, затерянных в чужом и чуждом мире чиновного Петербурга, возникает убогая, но теплая мечта, шинель у одного, коза у другого. Она разрушается жестокой реальностью, шинель крадут, а коза оказывается чужой. После этого Акакий Акакьевич умирает, а Забешкин исчезает, растворяется в пространстве. «Я брат твой», звенят в сознании гоголевского молодого человека слова, которые он будто бы слышал от Забешкина. «Ну как, брат Забешкин?» – спрашивает минуту прозрения, вытеснивший его из жизни, из сердца Домны Пауны, владелец козы. «Ну терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтобы не терпеть. Терпи, брат Забешкин». История драматической любви Аполлона Семеновича Перепинчука и Тамары Амельченко в другой повести «Аполлон и Тамара» напоминает сюжеты тургеневских вещей, скажем, «Накануне» или «Дневника лишнего человека». Короткая повесть «Мудрость» о запоздалом прозрении и внезапной смерти отсылает к Обломову и чеховским рассказам. Чеховскую миниатюру о бревности, написанную в 1986 году, можно считать прямым анекдотическим источником драматической новеллы Зощенко. «Страшная ночь» – еще одна вещь из сентиментальных повестей – переводит в гротескно-фантасмагорический план сюжет еще одного чеховского рассказа «Упразднили», написанный в 1885 году. Чеховский отставной прапорщик Вывертов потрясен и поражен упразднением его прежнего чина. «Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто, нуль. Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может быть теперь всякий их сгрубить, может на меня тыкнуть». В воображении этого Вывертова возникает и такая картина. Вылезая из брички, он робко взглянул на небо. Не упразднили ли уж и солнце? В сознании же зощенковского музыканта Котофеева возможное изобретение электрического треугольника приобретает масштабы совсем апокалипсические. Если игру скинуть жизни, как же жить тогда? Чем кроме этого я прикреплен? И тогда, преследуемый толпой, Котофеев бросается на колокольню. Борис Иванович Котофеев с трудом раскачивал тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно старался этим разбудить весь город, всех людей. Повесть «Веселое приключение», напротив, в анекдотическом ключе трансформирует фабулу «Пиковой дамы» и «Преступление наказания». Молодой человек является причиной гибели богатой старухи и получает наследство. Место действия сентиментальных повестей – то Петербург, как в «Козе», то глубокая провинция, как в «Аполлоне и Тамаре», и страшной ночи, но петербургские углы вполне достойны провинциальных закоулков. И то, и другое изображено в гоголевски неприглядно бытовом, любовно извиняющемся ключе. «Ого!» – вдруг подумал Забешкин. Куда же я это такое зашел? Каменноостровский, Карповка, сверну, подумал Забежкин и свернул по Карповке. И вот трава, петух, коза пасется, ловчонки ворот, деревня, совсем деревня, удивляется герой повести «Коза». Нечто похожее мы видим и в «Страшной ночи». Вот выйдешь, например, в поле за город, домишко какой-нибудь за городом, забор, скучный такой, коровенка стоит этакая скучная до слез, бок в навозе у ней, хвостом треплет, жует, баба этакая в сером трикотажном платке сидит, делает что-то руками, петух ходит, кругом бедно, грязно, некультурно. Ох, до чего же скучно это видеть. Где-то далеко-далеко от этих заросших лопухами двориков и кривых улочек проносятся исторические бури. Деревья уходят на войну, эмигрируют, переживают революцию. Иногда в повестях мелькает точно дата. Это случилось весьма недавно, в августе 1923 года, страшная ночь. Однако большое историческое время всегда отражается в малом. События и катастрофы Зощенко приобретают житейский, бытовой, но от этого не менее неразрешимый характер. И вот прошло несколько лет. 4 слишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепинчук уехал в действующую армию. Огромные изменения произошли в это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули, не спровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался цепняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек, и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепинчука относится к тому же времени. Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко, и люди боролись за свое право прожить. Это фрагмент из повести «Аполлон и Тамара». Вот этот новый быт надвигается как новая геологическая эпоха, как новый ледниковый период. Не случайно в 20-м году Замятин напишет рассказ «Пещера», где по улицам Петербурга будут гулять мамонты среди ледников. И зощенковские маленькие лишние люди, зощенковские герои старой классики, не способные приспособиться, вымирают не как мамонты, а как беззащитная басенная зайца-ягнята, расплющенная железной пятой, шагающей по людским судьбам истории. Где музыканты Пушкина, Гоголя, Адоевского, топеры Чехова и Куприна, Аполлона и Тамара? В городе топеров не было, да они были не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них и профессия топера была теперь вымирающей. И столь же лишним чувствует себя в родном городе, вернувшийся из-за границы, Иван Иванович Белокопытов, в повести «Люди». Никому здесь не нужны его латынь и испанский язык, игра на арфе и знание электричества. Еще более дико выглядит в провинциальном интерьере его жена-балерина. А она в своих трусиках и в розовом газе прыгала, как дура, вокруг зеркала, топоча ногами и закидывая кверху тонковатые свои руки с острыми локтями. Один из неосуществленных замыслов Салтыкова-Щедрина называется «Книга об умирающих». Сентиментальная повесть – именно такая книга об умирающей, уходящей, ускользающей жизни, о мире, в котором нет места цветущей сложности, очаровательной бесполезности, любви, красоте и прочим старорежимным вещам. На смену им приходит организованное упрощение, не жизнь, а борьба за жизнь, почти биологическое выживание. И он признавался себе, думает герой повести «Аполлон и Тамара», что он не знает, как в сущности надо было бы жить, чтобы не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него. Но даже такие, по видимости, циничные идеи не меняют жизнь героя, не спасают их, оставаясь философией. Побеждают, выживают другие особи, те, кто не рассуждает, а существует в предлагаемых обстоятельствах, на уровне биологических реакций, не оглядывается назад, а принимает новое правило игры, новый быт, как нечто, не подвергаемое сомнению и обсуждению. Смысл философии всей этой новой реальности прекрасно передает диалог из шестой повести «О чем пел соловей». Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». И герой повести «Сирень цветет», последний в этом цикле, предполагает, что без корысти никто никогда и ничего не делает. Таково последняя фраза последней повести. Так заканчивается книга. Ощущение конца романа, смена литературного типа, естественно, требовала иного литературного стиля. «Замечательный язык повестей», – писал Корней Чуковский. «Это почти литературный язык, но с легким смердяковским оттенком». Смердяков, как мы помним, герой романа Достоевского «Братья Карамазовы». Продолжим Чуковского. «Это язык полуинтеллигента тех лет, артистически разработанный Зощенко во всех своих оттенках и тональностях». Действительно, язык сентиментальных повестей выстраивается в широком стилевом диапазоне и отличается неожиданностью переходов, резкостью столкновения разных лексических пластов от высокого стиля до вульгаризмов и просторечия. Даже в авторской или калинкоровской речи, потому что здесь подставной автор Калинкоров, все время смешиваются их и ихний, пусть и пущай. Литературное клише банальности с легким смердяковским оттенком, вроде «весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени». Вот такого рода банальности, такого рода внешней красивости сменяется вдруг сценами редкой чистоты, написанными прозрачным классическим языком русской прозы XIX века. Аполлон и Тамара. В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще только что вырытую землю и лежал, не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепинчук думал, что он никогда за всю свою жизнь не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить. Вот такие стилевые пассажи вполне сопоставимы с лучшими фрагментами поэтической прозы Тургенева или Чехова. Или еще повесть «Люди». Он долго сидел так, ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву, и лежал долго, утнувшись ничком, и для чего-то теребил рукой траву. Потом он встал и пошел в город. Была ранняя осень, желтые листья лежали на земле, и земля была теплая и сухая. В октябре 1927 года Корней Чуковский рассказывает в дневнике о своей встрече с Зощенко и передает его монолог. «Ах, какую теперь отличную повесть пишу для второго тома сентиментальных повестей. Вы представить себе не можете. Мы вышли на улицу, а он продолжал искренне восхищаться своей будущей повестью. Предисловие у меня уже готово. Знаете, Осип Мандельштам знает многие места из моих повестей наизусть. Может быть, потому что они как стихи. Он не читал их в госиздате. Героем будет тот же Забешкин, вроде него. Но сюжет, сюжет...» «Какой же сюжет?» – спросил я. Это Чуковский. «Нет, сюжета я еще не скажу. Но вам первому прочту, чуть напишется». На самом деле не написалось. После этого разговора первый том был дополнен лишь одной вещью. «Сирень цветет», да появилась примыкающая к сентиментальному циклу повесть о Мишеле Синягине, о чем я уже говорил. В 28-м году в статье о себе, о критиках и о своей работе Зощенко не столько объяснялся, сколько оправдывался. Цитата. «Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого тема моих рассказов проникнута наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям. В больших вещах я опять пародирую. Я пародирую неуклюжий, громоздкий, карамзиновский стиль современного Красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если бы он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и общественности, которая сейчас выдвинута на первый план. Что же, если сентиментальные повести были и пародией, то не только в общепринятом, но в особом, тыняновском смысле. Тынянов говорил, если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии может быть трагедия. Вот такие пародии на комедию и сочиняет Зощенко в 20-е годы, наряду с короткими рассказами. Он расстается с прошлым по-гоголевски, стихами в прозе, смехом сквозь слезы. Вообще траектория пути этого гоголька, как называли иногда Зощенко в 20-е годы, поразительно совпадает с траекторией пути большого Гоголя. Сентиментальные повести и рассказы 20-х годов были его вечерами на хуторе близ Диганьки. Сложная структура «Голубой книги» с цепочной композицией, историческими фрагментами, лирическими и философскими отступлениями стала аналогом «Мертвых душ». Прямая речь книги «Перед восходом солнца» оказалась, в том числе и по своей роли в судьбе писателя, зощенковским вариантом выбранных мест из переписки с друзьями. Гоголь ожидал, что его не поймут, но то, что случилось, превзошло все его ожидания. Делает Зощенко одну запись в дневнике середины 20-х годов. Через четверть века после Ждановского доклада Зощенко мог повторить эти слова, заменив имя Гоголя собственным именем. Трагедия Зощенко была не оптимистической, но исторически закономерной. Есть такая версия, записывает в своих дневниковых записях Андрей Платонов. Есть такая версия. Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренне думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного плаката. Всемирным и универсальным этот новый мир не будет и быть им не может. Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть. И надо работать среди них и для них, пишет Платонов. Зощенко, как и Платонов, поставил эксперимент на себе. Вслед за поэтом он мог бы повторить. Всем лозунгом «я верил до конца». Он стал настоящим социалистическим реалистом. Не по социальному заказу, а по собственному выбору, изображающим прекрасный новый мир, ее послереволюционном развитии, только не мифологизированном, а подлинном. Тем нагляднее оказался результат. На месте оживленного плаката все время возникал советский Кафка. Это приводило в ужас самого автора, заставляло его искать причины в хандре, меланхолии, дефектах своего художественного зрения. «Чистый и прекрасный человек», вспоминала Надежда Мандельштам, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, творившим всеобщее счастье. Считал, что все когда-нибудь войдет в норму, так как проявление жестокости и дикости лишь случайность, ряд на воде, а не сущность, как его учили на предзанятиях. Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми. А читатели принимали все за юмористику и ржали, как лошади. Зощенко сохранял иллюзии, начисто был лишен цинизма. Все время размышлял, чуть наклонив на бок голову, и жестоко за это расплатился. Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить ее их не мог, потому что свято верил в прогресс и в его красивые следствия. Место Зощенко в литературном пейзаже выявляется при сопоставлении с его современниками, тоже работавшими в области смеховой культуры. Сатира Булгакова, его яростный пафос отрицания – порождены внешней точкой зрения на мир, в котором он оказался. Булгаков судит эпоху оттуда, из 19 века, с точки зрения старой истории культуры, которую сломала революция. Отсюда образ дома и Белой гвардии, конфликт Преображенского и Шарикова в «Собачьем сердце», слоистая структура «Мастера и Маргариты». Веселый смех, скажем, Ильфа и Петрова в их знаменитых романах тоже внешний, но их точка зрения, эстетическая позиция располагалась в будущем. В том новом мире оживленного плаката, о котором размышлял Платонов, «Молодые дикари» определяла их с булгаковской позиции Надежда Мандельштам. Отсюда Воронья Слободка и случайно залетевшие в гости из будущего Севрюгов, антилапа Гнус, и проносящийся мимо нее караван новых автомобилей. Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Зощенко автор, в отличие от Булгакова и Ильфа с Петровым, существует внутри изображаемого мира, на одном уровне с персонажами. Его коммунальная квартира никогда не видела ни лампы под зеленым абажуром, ни великих строек, ни полярных экспедиций. Поэтому смех Зощенко, особенно в сентиментальных повестях, так похож на сдержанное рыдание. Этой особой, уникальной позиции, уникальной именно искренностью, талантливостью растворения в лозунге, вплоть до отказа от собственного языка и перехода на язык массы, и объясняется поведение Зощенко в литературной ситуации 20-х и 30-х годов. Преодолевая книгу «Сентиментальная повесть», уходя от нее, Зощенко всю жизнь неизбежно к ней возвращался. «Сентиментальные повести» тоже остались памятником, не склонного к сантиментам XX века.